Мы видели, как через отыскание нового источника добывания соли уничтожено было затруднение относительно добывания и поставки пермской соли. Теперь нашли возможным старорусские соляные заводы, на которые в новгородской губернии дров готовилось по 120 тысяч сажен, а соли вываривалось до 216 тысяч 813 пудов в год, для избежания траты лесов вовсе уничтожить. А Петербург, Кронштадт, Шлюссельбург, Новгород, Ладогу, Луки Великие, Торопец, Псков, Тихвин, Порхов довольствовать одной пермскую солью, которая уже не шла в другие места, довольствуемые элтонской солью. Но надобно было постоянно бороться с препятствиями в доставке элтонской соли по общим условиям русской народной жизни и по местным условиям Восточной Украины. Соляные подрядчики подали жалобу. Наемные на соляные суда рабочие, взяв у них наперед задатки и не вступя в работу, а другие, оставив пути суда с казенную солью и покинув свои паспорты, убегают. Рабочие выдумали такой способ. Договариваются они с подрядчиками на все лето рублей за 10 и больше, и в то число по тамошнему обыкновению непременно берут наперед задаток половину, а другая половина оставляется им на пищу. Порук же по себе никаких не имеют, кроме того, что отдают хозяевам печатные свои паспорты. А потом увидали они, что им по окончании лета и по поднятии тяжкой работы из остальной половины в домы свои уже принести нельзя столько, сколько наперед задатку берут, и рассудили, что лучше сначала, ничего не работав, возвращаться домой с 5 рублями, чем, пропустя лето, с малую прибылью. Печатные же паспорты оставить у хозяев, им никакого страха нет, ибо когда возвращаются домой, никто у них не спрашивает, где они были и паспорты свои где оставили. Иные из них пошли в воровство, разбивают суда и отнимают у работников паспорты. У одного человека паспорта по 2 и по 3, с которыми вторично и третично в работы нанимаются для получения несколько раз задатка. Подрядчикам от этого разорение и соляному промыслу остановка, ибо рабочие уже не по 5 и 10, а по 70 человек с одного судна бегают. Сенат приказал ловить беглых, бить плетьми и определять на суда к зарабатыванию подрядной платы. Но легко ли было исполнить это приказание? Недействительнее было распоряжение Сената и по жалобе соляного элтонского комиссарства, которое доносило. Летом вольные поставщики соли с Элтонского озера в саратовские и дмитровские магазины подвергались грабительству от кочующих по луговой стороне калмыков, которые отгоняли у них лошадей, волов и делали другие наглые озорничества. И опасно, чтобы этими грабительствами не отвратить охотников от вывозки соли. Писали к находящемуся у калмыцких дел полковнику Спицыну, а тот отвечает, что за непоказанием, чьих именно улусов пограбившие калмыки, взыскать не бессумнительно и для того бы, впредь разведав, писать обстоятельно, какого подлинно владельца калмыки разбойничали. Но такой ответ Спицына никакой пользы принести не может, ибо в случае воровства узнать никак нельзя, какому зайсангу принадлежат воры. Калмыков по луговой стороне кочует множество. Они русским людям, которых грабят, о себе не скажут. Ограбленным, будучи от них в смертном страхе, о именах их и о владельцах по рожам их узнавать невозможно. Да хотя бы от калмыков и грабительств не было, то не следует им кочевать вблизи той дороги, которую за солью ездят, потому что в соляном сборе бывает множество валов и лошадей, которым надобен полевой корм, и от калмыцкого кочевья и потрав русские люди, ездящие за солью, терпят большую нужду. Сенат приказал написать наместнику калмыцкого ханства, чтоб грабительств не было и пограбленное было возвращено. О том же, допускать ли калмыков до кочевья, решить в коллегии иностранных дел. С другим казенным товаром, вином, было немало забот по причине корчемства. Асессор Надеин донес, что по известиям о находящихся близ города Карачева винокуренных частных заводах ездил он для искоренения корчемства с командой, состоявшую из 12 человек гусар. Но при осмотре винокуренных заводов напало на него человек более 100 с винокуренным заводчиком Морякиным, и одного гусара убили. Надеин стал отстреливаться, но толпа все увеличивалась подходившими из лесу людьми. На помощь к разбойникам приехал и карачевской таможни выборный ларечный Бочаров с целовальниками, человек более 30. С крайнюю нуждой Надеин ушел в Карачев и немедленно потребовал от воеводы прибавочной команды, но тот не дал. Несмотря на затруднения при продаже соли в 1753 году, отчислено было прибыльных денег в пользу положенных в подушный оклад 326 тысяч рублей, вследствие чего с каждой души велено было сбирать 5 копейками менее. К концу года на монетных дворах в Москве и Петербурге было золото и серебра 1 597 161 рубль 84 копейки. Мы видели, что в 1733 году императрица Анна велела монетной конторе давать взаймы деньги всякого чина людям за 8% в год закладом в золоте или серебре. После некоторые другие учреждения начали делать то же для увеличения своих доходов. Но, как видно, эти ссуды были незначительны и не ослабляли того зла, на которое жаловалась императрица Анна. Взаимодавцы продолжали давать деньги за такие проценты, каких во всем свете не платили. И неудивительно, ибо страховая премия вследствие неудовлетворительного состояния правосудия не могла очень понизиться с 1733 года. Да и количество капиталов не могло очень увеличиться. 7 мая 1753 года императрица Елисавета велела Сенату для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить государственный банк из казенной суммы для дворянства, приняв все предосторожности, чтобы деньги могли быть надежны к возвращению. Так как Сенату было известно, что деньги отдаются в проценты из Адмиралтейской коллегии, из главного комиссариата, из канцелярии главной артиллерии и фортификации и из монетной канцелярии, то он прежде всего велел этим местам подать ведомости, поскольку в год отдается денег из казны взаймы. Из каких именно доходов, по каким указам, поскольку берется в год процентов, каким чинам раздаются деньги и что берется в заклад. В описываемом году Сенат разрешил любопытный расход. Выдано было 3000 ефимков ревельскому почтмейстеру Гофману, который бил челом, что дед его, Фирштен, разорился, давая взаймы деньги содержавшемуся в Ревеле в плену фельдмаршалу-герцогу фон Кроа, проигравшему Нарвскую битву. Сенат потребовал справок у иностранной коллегии, которая представила переводы с писем фон Кроа к Петру Великому, Меньшикову и другим. Между прочим, в одном письме говорилось: «В случае под Нарвой герцог не ведал, пока под самым окопом были шведы. Шереметьев никакой ведомости не принес, как что чиниться. А как шведы пришли, то ушел он своей конницей и не пришел до боя. Что ж мог герцог вящи чинить, когда все солдаты поушли?» Сделан был другого рода расход. Выдано было 30 тысяч рублей графу Петру Ивановичу Шувалову за изыскание способа к умножению кабацких и соляных доходов. Неутомимый сенатор не успокаивался. В заседании 16 марта он говорил своим товарищам, что еще 7 сентября прошлого года подал в Сенат письменное предложение о пошлинах, собираемых с продажного крестьянами хлеба и другого их изделия, о собирании с них мостовщины и о прочем, причем показано, какие крестьянство терпит от него обиды. Предлагалось все это обдумать и сделать другое положение, чтобы крестьянство могло получить облегчение и освободиться от обид, для чего и ведомости собраны. Так не соизволит ли правительствующий Сенат теперь приступить к рассуждению, чтобы уничтожить все внутренние сборы в таможнях и канцеляриях, усилив портовые и пограничные таможенные сборы, отчего произойдут такие полезные следствия? Через уничтожение множества сборов народ освободится от излишнего отягощения и задержек. Во все внутренние таможни и канцелярским сборам определяется большое число купцов, которые во время бытности у сборов не имеют возможности заниматься своей торговлей. Благодаря этим сборам происходят во всех местах продолжительные счеты, отчего многие люди несут крайние убытки и разорения, начинаются следствия, и многие держатся под караулом. Сенат приказал сделать краткую ведомость о сборах. 23 июля Шувалов объявил, что он на время уволен императрицей от присутствия в Сенате для излечения болезни и хочет употребить это время на пересмотр известий о таможенных доходах, и потому просил, если какие известия присланы в Сенат, то отправить их к нему. Сенат согласился. 18 августа Шувалов сообщил Сенату результаты своей работы над таможенными известиями. Разного звания внутренних сборов по пятилетней сложности – 903 537 рублей. Из таможен пограничных привозится и вывозится товаров на 8 911 981 рубль. Если сумму 903 537 рублей разложим на означенный товар, то придется на рубль положить по 10 копеек 1/8 с дробями. Если с привозных и отвозных товаров брать по 13 копеек с рубля, то придет сверх желаемой суммы 255 тысяч 20 рублей. Через сей способ, писал Шувалов, неописанное зло и бедство, которое происходит крестьянству и купечеству, так и многим, конец свой возьмет. Ибо ежели себе токмо представим приметки и грабеж, которые от сборщиков бывает в разных случаях и обстоятельствах, то довольно уверяет тех бедств и зла пресечения, не токма, не повинных, кои с правдою страждут, но и самых злодеев, склонных и привычных к тому, от погибели их за неимением случая произвесть зла по склонности его избавляет. Разве на другое какое зло обращение иметь будет, то погибнет. Сколько ж освободятся все места от умноженных бумаг, следствие в бесконечных, а судьи, хотя иногда иные и не с умыслу, от непорядочных приговоров, а тем от штрафов и наказания освободятся ж. И самому Сенату великое число умолений дел последует, которое весьма нужно. Главная государственная сила состоит в народе, положенном в подушный оклад. В таком случае уже самая необходимость он и народ на план рассуждения возводить, ибо представить и прилежно рассмотреть должно, дабы через что-либо не пришел в крайнюю слабость, отчего и нынешнее его состояние рушиться может. Когда же сей народ облегчен будет в разных его обстоятельствах, а особливо отнять бы те случаи, которые от сборщиков бесчеловечными поступками при сборах с крайним отягощением и разорением бывают, то он действительно много в сильнейшее состояние придет. Что ж, чем более в состоянии будет, то неоспоримо сугубая сила во время надобности готова. Примеры. Надлежит взять пошлин, полушка или деньга, а целовальники берут вместо полушки деньгу, а за деньгу три полушки или копейку. Да и в дробях расчислить не можно, а буди давать не станут, то снимают шапки и отбирают рукавицы и опояски. Крестьянин везет на продажу от Троицы в Москву воз дров, за который возьмет 15 или 20 копеек, и из того числа заплатит в Москве пошлины, в оба конца мостовые, да себя с лошадью будет содержать, и затем едва ли привезет домой половину, а в зимнее время будет платить еще пролубное. Выслушавший это предложение, Сенат приказал подать ее императорскому величеству доклад с представлением, что Сенат, то его господина сенатора представление, во всем за наиполезнейшее признавает, и труд сего государственного дела без похвалы оставить не может, и для того бы он и начать сбирать января с 1 числа 1754 года и о том заблаговременно публиковать. 18 декабря императрица утвердила доклад Сената об уничтожении внутренних таможенных и всех 17 мелочных сборов. Товары должны были оплачиваться в одних портовых и пограничных таможнях по 13 копеек с рубля вместо прежних 5 копеек. Так произошло одно из важнейших явлений в русской жизни. Русская земля была давно собрана, но внутренние таможни разрывали ее на множество отдельных стран. Уничтожением внутренних таможен Елисаветую заканчивалось дело, начатое Иваном Калитою. В то время как Петр Иванович Шувалов проводил в Сенате дело об уничтожении внутренних таможен, генерал-прокурор, князь Трубецкой, хлопотал о поддержании и усилении шелковых фабрик. По его предложению, Сенат запретил пропускать из Астрахани шелк за границу, потому что русские шелковые фабрики терпят в нем недостаток. Мануфактур-коллегия представила, что разными купцами привезено шелку в Москву 1306 пудов, а от шелковых фабрикантов объявлено, что им в год шелку-сырцу надобно 1387 пудов, а теперь у них налицо 338 пудов. Поэтому привозимый астраханскими мещанами и персидскими армянами шелк, сколько по подпискам фабрикантов нужно, купить весь. Часть денег заплатить, собравшись с фабрикантов, остальное выдать из казны, ибо фабриканты всего шелку за готовые деньги купить не могут. После чего фабрикантам брать шелк из казны, сколько кому и когда потребно будет. За готовые деньги, а не в долг. Сенат согласился. Потом мануфактур-коллегия донесла Сенату, что на шелковых фабриках, в рисовальных и красильных мастерах немалая нужда, ибо имеющиеся рисовальщики сочиняют рисунки только с вывозных и из-за моря образцов, а сами без образца рисунка сочинить не могут. Не приказано ли будет мануфактуры действительными мастерами удовольствовать, отчего государству была бы слава, а фабрикантам польза, выбравшие из находящихся в школах учеников 4 человека, способных к рисованию, послать их для изучения рисовального и красильного мастерства в иностранные государства на казенный счет. Последний пункт не понравился Сенату. Он приказал мануфактур коллегии призвать фабрикантов и объявить, чтобы они выписывали мастеров из иностранных государств сами на свой счет. Шелковые фабрики нуждались в иностранных рисовальщиках и красильщиках. Но были фабрики, которые доставляли вещи, неизвестные в Европе. Петербургские ведомости печатали известие из Москвы, что у троицких медных заводов содержатель и фабрикант Алексей Турчининов представлен был императрице с произведениями этих заводов – металлическими сосудами и разными вещами голубого, пурпурового, малинового, зеленоватого и померанцевого цветов, которых в Европе до ныне не видано. Ее Величество за такие усердные в пользу Отечества труды и достохвальное искусство пожаловало Турчининова в титулярные советники. В то же время вошли в моду фарфоровые табакерки в виде запечатанного пакета с адресом. Берг-мейстер Виноградов объявил в ведомостях всем знатным особам, особливо придворным обоего пола, которые желают иметь такие табакерки. Присылать в Петербург к советнику монетной канцелярии Шлатеру формуляры, какую кто хочет подпись и на каком языке. Цена за табакерку с надписью, кроме обделки, 20 рублей. На восточной Украине, в Новой Оренбургской губернии, богатой рудами, определено казенных железных и медных заводов не заводить, а стараться, чтобы эти заводы размножались одними частными людьми. Устроитель этого края Неплюев после донесений о сильном ходе торговли в Оренбурге должен был прислать жалобу, что этой торговле начинает грозить опасность, и именно от русских купцов, которые, по его словам, по своему легкомыслию приводят торг в упадок, обманывая азиатцев товарами. Неплюев просил Сенат, чтобы купцы не давали торговать своим именем пахотным татарам, крестьянам и подлому купечеству, и подложно не называли их своими приказчиками.